Всем добрый вечер. Как я рассказывал на прошлой неделе, тема, о которой мы сегодня говорим и говорили, соответственно, на прошлой неделе, была порождена моими собственными измышлениями. Я сам для себя хотел ответить на вопрос, какая задача и какая работа раввина, кто такие раввины. И на прошлой неделе мы смотрели на это в более в каком-то глобальном смысле. Говорили про полномочия, какие есть у раввинов, и как Тора вообще определяет в своем первоисточнике цель и задачу раввинства в целом для еврейского народа. Сегодня будем говорить про конкретные вещи. Может быть, возможно, до вопросов дресс-кода и так далее не дойдем, но о каких-то частных вопросах, безусловно, поговорим. Конечно же, я буду использовать информацию, подчеркнутую не только из того, что сами раввины пишут о том, какова их задача, но также из собственного опыта. Я раввином работаю, ну, можно сказать, довольно-таки долго уже в разных общинах, и поэтому определенный опыт, конечно же, есть. Возможно, я не являюсь примером того самого идеального раввина, которого рисует наше воображение, когда мы слышим слово раввин, но именно для этого я подготовил сегодняшний урок, чтобы для самого себя определить векторы развития, куда мне еще можно расти и в чем еще можно становиться лучше и развиваться. И, наверное, это все будет касаться и всех нас. Я поясню, почему. Почему сегодняшняя тема – это не только ответы на какие-то наболевшие вопросы, но и некое учение, которое будет полезно самой-самой широкой аудитории. В наше время, и, наверное, это было и всегда, просто это не было как-то выражено особо ярко, но в наше время про это много говорят. Очень важна роль лидера. И причем лидерство как таковое, управление, если можно так сказать, то есть под словом лидер понимается самый широкий спектр всяких разных вещей. Лидер очень важен. И каждый человек в том либо ином своем в своей роли в обществе, либо в то, либо иное время в своей жизни, является лидером. Человек может быть лидером своей семьи. Он может быть лидером в рабочем коллективе. Он может быть лидером в своей собственном кругу общения, либо быть лидером клуба рыбалки, либо шахмат и так далее. Либо быть лидером дискуссии в социальных сетях, в комментариях. Тоже можно быть лидером в такой ситуации. Таким образом, мы все лидеры, так либо иначе. И поэтому полезно знать, как Тора на это все смотрит. Какой идеальный лидер в представлении нашей традиции должен быть порожден заповедями Торы и ее учением. И поэтому сегодня мы будем рассматривать не только идеальных раввинов, но и, безусловно, все вот эти знания можно применить к самому себе тем либо иным образом. На прошлой неделе я рассказал историю, которую я сейчас повторю. И эта история будет для нас являться неким каркасом, неким планом сегодняшнего обсуждения. Вопроса, кто такой раввин, из чего сделаны наши раввины. История эта произошла более сотни лет назад, И есть разные ее варианты. Я несколько вариантов слышал, как она произошла. И уже только этот момент, возможно, означает, что она и не произошла, что это некая легенда, быль. Но, как говорят, даже если она не произошла, она должна была произойти, потому что это очень важная история в ее морали. Как-то раз встретились три раввина. Встретились они по дороге на собрание раввинов, на конференцию раввинов. И они обсуждали разные вопросы, в том числе они обсуждали и начали дискутировать про вопрос, кто такой раввин, какова роль раввина. И было высказано три мнения. Первое мнение. Йехиль Михель Эпштейн сказал, что раввин – это кодификатор закона. Раввин – это источник Аллахи, или, как принято говорить в современном религиозном иврите, это посек, рав посек. Рав – это тот, кто определяет еврейский закон и является авторитетом в этой области. Это его задача основная. Другой человек, который был среди них, это был Ицхак Блазер. Его еще также называли Ицеле Петербургер, большой-большой раввин, большой ламдан, ученый Торы. Он сказал, что раввин – это в первую очередь тот, кто учит Тору. Это ученый в области Торы. Это тот, кто понимает ее в мельчайших подробностях и может передать это знание, соответственно, дальше. Либо своим ученикам устно, либо виртуальным своим ученикам, через книги, которые он пишет. Вот это основная задача раввина. Раввин – это ламдан, это тот, кто учит Тору. И третий раввин, который присутствовал в этой истории, это был Рав Хаим из Бриска, и он сказал, раввин – это в первую очередь тот, кто заботится о своей общине. И иногда он должен заботиться так же, как мама и папа заботятся о своих детях. То есть роль раввина – это быть родителем, это быть матерью и отцом всем своим прихожанам, для всей своей общины. Вот такая история. И эта история на самом-то деле очень хорошо отражает роль конкретно вот этих трех раввинов. Соответственно, они говорили про себя. Ихель Михель Эпштейн был величайшим специалистом по еврейскому закону, по Аллахе. Он написал много аллахической литературы и был в свое время, наверное, основным авторитетом, кодификатором еврейского закона в том регионе, где он жил. Рав Ицхак Блазер был величайший Талмид Хахам, и вот он действительно был вот тем самым ламданом. Слова Торы не сходили с его уст, он постоянно думал про Тору и мог анализировать и объяснять и понимать Тору на очень большой глубине и высоте. И Рав Хаим из Бриска, он, конечно же, тоже был и ламдан, и посек, важный аллахический авторитет, и комментатор Торы, и великий ученый. Но он также был раввином Бреста, раввином Бриска, и он заботился неимоверно о своей общине, о всех ее людях. И есть такое количество историй про Бриски Рова, про его отношения с людьми в Бресте, в Бриске, где он жил. Есть истории про пожар, который был в Бриске, и про роль спасения общины, которую Бриски Ров сыграл в этом. Есть истории о его заботе и спасениях многих людей, о том, как он собирал деньги, и что в его доме постоянно были люди, которые приходили с разными вопросами с разными заботами. Вот. И это был Бриски Ров. Один раввин современный сказал, что это, он сказал это в виде шутки, анекдота, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Вот, один современный раввин, Рафошер Вайс, он сказал, что когда мы рассматриваем какое-то учение раввинов прошлого, то есть, допустим, есть несколько мнений по разным вопросам, то мы, не понимая до конца глубины вот этих мнений, очень часто используем принцип устражения. Мы выбираем самую строгую позицию и на всякий случай следуем ей. Это, ну, так принято, это есть такой момент. Вот. И Рафошер Вайс говорит, из этой истории мы должны выучить следующее. Это же были три величайших раввина с тремя разными мнениями. Значит, мы должны быть как все, как, что они сказали. Раввин должен быть и специалистом в еврейском законе, и учителем Торы, и тем самым ламданом, который сам очень много Торы знает, является носителем знания Торы, и, конечно же, заботится о своей общине. Вот. Но чуть позже я расскажу, что даже это не так просто. То есть есть еще много других дополнительных задач, которые в наше время должны быть у раввин. Но разберем вот эти три позиции или три роли, три лица, как угодно, которые должны быть у раввина и которые определяют его миссию. И, как я говорил, и это очень важно, это эти роли, эти миссии, они доступны всем нам. Все мы можем быть специалистами в еврейском законе, если захотим. Все мы можем хорошо Тору учить. И все мы можем заботиться о других людях. Не обязательно нам заботиться о всей общине, о всем еврейском народе. Достаточно позаботиться о своей семье, о своих близких и так далее. Не обязательно быть учителем Торы на весь мир, чтобы весь мир слышал наше учение. Можно обучать своих детей, либо своих друзей общаться, разговаривать про Тору. И, соответственно, быть специалистом в Аллахе тоже для нашего круга общения, либо для нашей общины или места, где мы являемся лидером. Вот. Поэтому это не только про раввинов, это будет про все. Так разберем очередно все эти три роли. Но есть, когда разбирается какая-то дилемма, какой-то вопрос, есть очень действенный метод, который можно приложить к обсуждению фактически любой темы. В ешивах, когда изучают Талмуд, часто он используется. Я помню, когда я в ешиве учился, это был один из самых популярных методов анализа Талмуда. И, наверное, этот метод, он, в принципе, на каждой странице Талмуда встречается. Это метод от обратного. То есть, если мы хотим понять какую-то тему, мы должны в первую очередь отсечь нашими умозаключениями, либо с помощью неких доказательств, что не входит в тему обсуждения. То есть вот мы говорим про роль раввина, можем пытаться находить истории, которые тот либо иной тезис будут подтверждать, либо можем первоисточники какие-то в книгах поискать. Но в первую очередь нужно поговорить, кем раввин не является. То есть какие задачи не входят в компетенцию раввина, чем раввин не должен заниматься. И многие полагают, что именно этим раввин и должен заниматься. Вот поэтому нужно прояснить вот этот момент. Мы отсечем все ненужные, хвосты. Вот, и, соответственно, останемся с нашей темой обсуждения, с вот этой замечательной историей с тремя тезисами. Так вот, кем раввин не является, кем раввин не должен быть. Раввин не является, и это довольно-таки часто, наверное, это почти всегда в любой ситуации, где раввин как-то взаимодействует со своими учениками, либо членами общины, это можно наблюдать. Раввин не должен являться защитником интересов одной из сторон. Так либо иначе, люди часто обращаются к раввинам, и исторически это всегда так было, и в самой Торе мы видим, что Моше, наш первый учитель, который передал нам Тору, разбирал тяжбы людей и их споры. То есть люди приходят к авторитетам, к раввинам в нашем случае, когда есть некий конфликт, когда есть какая-то ссора, либо что-то нужно поделить. Вот. И ни в коем случае раввин не должен защищать интересы одной из сторон. То есть принимать в споре одну позицию. И это именно то, что довольно-таки часто люди хотят от раввина. Причем не всегда люди, члены общины, ученики раввина, не всегда они руководствуются какими-то меркантильными интересами. Иногда это происходит неосознанно. То есть у человека, например, я приведу пример, у человека есть какая-то позиция по какому-либо вопросу, по, ну, например, по какому-нибудь религиозному вопросу. Вот он что-то где-то почитал, что-то где-то услышал, вот, и он считает, что, например, в его окружении там, мужчины или женщины должны одеваться определенным образом, чтобы у них был определенный дресс-код. Вот, и он свято верит в свою позицию, то есть он не хочет зла, наоборот, он хочет всем добра, чтобы рдеет за нашу еврейскую традицию, за Тору. Вот, и он приходит к раввину и говорит вот так и так, вот у нас тут такая беда, вот люди одеваются нескромно, либо одеваются не так, как ему видится, люди должны одеваться. Вот, и человек пытается взять на свою сторону раввина. И это, безусловно, часто работает, если раввин становится на сторону вот такого человека. Вот. И также происходит в любых конфликтных ситуациях. Например, супружеская пара поссорилась, муж с женой поссорились, и, допустим, эта ссора условно приводит к разводу, либо еще к чему-то. И один муж или жена приходят к раввину и пытаются взять раввина на свою сторону. Пытаются рассказать, как другая сторона, их партнер неправ, и что он делает и тут плохо, и так далее. Вот. И этим раввин не должен заниматься. Не должен заниматься. Потому что у нас есть четкие принципы в еврейском религиозном законодательстве, в Аллахе, что если между людьми есть конфликт, есть какая-то тяжба, есть какое-то недопонимание, то в обязательном порядке еврейский суд, либо раввин, который должен их примирить или рассудить, должен выслушать две стороны. И Тора очень резко предупреждает, что раввин не должен, или судья, не должен брать мзды, не должен притворствовать одной стороне по тем либо иным причинам. Еврейский суд или разбор любого конфликта должен быть определен только лишь принципами Торы. И поэтому очень важно выслушать и узнать, докопаться до истины, узнать мнение, как говорится, всех сторон того либо иного дела, либо конфликта. Вот, и таким образом раввин вот такими делами не должен заниматься. Также мне видится, что раввин не должен бороться со своей общиной. Раввин не должен создать своих клонов. То есть сделать из всех представителей своей общины таких же, как он сам, навязать им свое какое-либо мнение, образ мыслей или какие-то жизненные установки. Вот. Каждый человек индивидуален. И задача раввина как лидера – это помогать людям раскрывать их собственный потенциал. Но ни в коем случае не, как бы, образно говоря, бороться с ними, привлекая их на свою сторону. Вот. С другой стороны, тоже я это слышал от многих больших-больших раввинов, учитель, раввин, лидер не должен быть слишком компанейским, то есть быть на таком же уровне и вести такой же образ жизни, как и все его ученики, либо члены общины. Так не работает, потому что раввин, как представитель Торы, представитель знания Торы, должен быть как бы каким-то образом центральной фигурой, быть примером поведения. Вот. И поэтому как бы быть своим, таким же, как и все, не получится. И наоборот, это может даже навредить. У Рав Йосеф Дова Соловейчика, большого американского раввина, есть целая книга эссе на эту тему, которая, я забыл, как называется, по-моему, называется «Одинокий человек», «Lonely Man». Вот, очень интересное эссе. Если конкретно эта тема вас интересует, про то, что я сейчас рассказывал, обязательно почитайте это эссе. Там он очень хорошо раскрывает всю проблематику работы раввина в этом аспекте. Вот. Теперь потихоньку можем переходить к тому, чем же раввин должен заниматься и что должно входить в его обязанности. И, как я говорил, будем разбирать три роли, которые должны быть у раввина. Важно сказать, что так же, как все люди разные еврейские общины, а в наше время общины стали еще более разнообразными, чем даже 50 лет назад, потому что мигрировать, переезжать из одну страну в другую для евреев стало проще. Все традиции религиозные и общинные перемешались. И если, не знаю, 200 лет назад, 300 лет назад общины еврейские так либо иначе были очень традиционного типа, все соблюдали заповеди, все соблюдали все еврейские традиции, то в наше время есть разные общины. Есть общины, которые называют ультраортодоксальные, есть общины просто ортодоксальные, есть общины смешанного типа, есть общины еврейские, которые можно называть светскими, культурными и так далее. Вот, поэтому сказать, что в наше время раввин может быть всем или должен быть всем, это, наверное, неправильно, потому что не всегда это получается. Поэтому мы сейчас говорим про какой-то некий идеальный идеал, впрочем, к которому нужно стремиться. Именно поэтому его нужно знать. Поэтому, если, в принципе, из того, что я сегодня рассказываю, вы у своего раввина общины, либо у своего учителя не найдете, это не значит, что он не квалифицирован быть учителем и раввином. Просто такие обстоятельства. И не всегда идеала можно, как говорится, достичь. Так вот, первое – это быть учителем. Что это означает? Очень важный момент. Сама наша еврейская традиция называет Моше основного, если можно сказать, героя всей Торы. В еврейской традиции он известен как Моше Рабейну. Моше наш учитель. И это, не знаю, прозвище, либо в какой-то мере титул его встречается не только когда про раввины рассказывают про Моше, но и часто в книгах. Пишем Моше Рабейну. В Талмуде часто встречается Моше Рабейну. Моше не просто пророк, не просто самый главный раввин, не просто тот, кто получил Тору. Моше и наш всех учитель. Вот, поэтому роль учителя, она зафиксирована в самом главном персонаже Торы. Это Моше. Так вот, в Торе, в книге Бамидбар есть такой стих. «Вэлэ толдот Аарон, у Моше байом дибэр Ашем, эт Моше бахар Синай». Что этот стих переводится следующим образом. И это дословно потомки толдот Моше Аарона и Моше в день, когда говорил с ними Всевышний на горе Синай. Этот стих, если вот дословно читать, если не читать перевод, а я сейчас не прочитал перевод, вызывает много вопросов. Что это за потомки? Вэйл толдот Аарону Моше байом дибер Ашем. Про что идет речь? Если дальше почитать контекст, это не совсем понятно. И Раши, комментатор Торы Раши, комментируя этот момент, говорит, что дальше по контексту мы видим перечисление всего потомства Аарона, его сыновья, его внуки и так далее. То есть конкретно его родословное в Торе, в главе Бамидбар перечисляется. Но самый первый стих, вводный в эту тему, говорит, и это потомки Аарона и Моше. А где потомки Моше? Потомки Моше не перечислены. Вот и Раши, объясняя этот момент, говорит, что так как Моше был учителем, передал знания Торы сыновьям Аарона и Аарону в том числе, он каким-то образом стал их отцом, то есть он их породил. Это его дети, если можно так сказать. Вот поэтому, как говорится, быть учителем – это очень, очень важная роль. В Талмуде есть много прецедентов, связанных именно с еврейским законом. Есть, допустим, гипотетическое, теоретическое обсуждение вопроса, если собственный отец и учитель Торы нуждается в спасении, но есть возможность спасти кого-то одного, кого нужно спасать. И Талмуд обсуждает, есть различные тезисы за ту либо за иную сторону. То есть учитель Торы, тот, кто передает знания Торы другим, это очень, чрезвычайно важная роль. Это фактически как родитель. Вот. И вчера был Лаг Баомер, и в Лаг Баомер в том числе вспоминают учеников Раби Акивы. Раби Акива был большим учителем, и это, наверное, после... Ну, было много учителей в еврейском народе, но если мы говорим про какого-то человека с титулом учитель, то первый, кто приходит на ум, это, конечно же, Моше. Второй, наверное, это все-таки Раби Акива, потому что у него там было 20 тысяч учеников, которые погибли во время эпидемии. Потом у него осталось еще 5 учеников, через которых он смог передать всю еврейскую традицию, все еврейское наследие. И, безусловно, учитель с большой буквы – это, конечно же, Раби Акива. Вот. И про Раби Акиву в Талмуде есть история замечательная. Я думаю, что вы всю эту историю знаете. Мы ее читать не будем, я ее перескажу. История про Раби Акиву, который жил в те времена, когда римляне, это было после разрушения второго храма, римляне начали, как говорится, гонение на еврейский народ в религиозном плане. То есть соблюдение, открытое соблюдение еврейской традиции было запрещено, было римлянами запрещено. Вот. И не только соблюдение еврейской традиции, в том числе изучение Торы, и многие евреи, боясь наказания, боясь каких-то санкций против себя, ассимилировались, либо скрыто продолжали соблюдать еврейскую традицию. Но были такие, кто продолжал, как говорится, жить еврейской жизнью, несмотря ни на что. Мирьям пишет в чате, что опять массированные удары террористы наносят по югу Израиля. И в этот момент мы забыли это сказать, что сегодня непростой день не только для жителей Израиля, но и для всего еврейского народа, тех, кто за границей живет, потому что мы все связаны, и мы, безусловно, переживаем за наших братьев и сестер, которые живут в Израиле. И дай Бог, чтобы Всевышний защищал свой народ, чтобы никто не пострадал, и чтобы наступил мир. Мир в полном понимании этого слова. И наши все молитвы должны, и изучение нашей Торы сегодняшнее должно послужить заслугой всем нам, и чтобы Всевышний нас защищал. Вот, я это забыл сказать, это очень важная информация. Так вот, продолжаем эту тему, историю с Раби Акивой. Раби Акива, несмотря на запреты римских властей, продолжал свою, скажем так, просветительскую деятельность в Торе. И Талмуд рассказывает, что как-то к нему пришел человек по имени Папас бен Иуда. И этот Папас бен Иуда увидел, что Раби Акива собирает подпольные группы изучения Торы, а даже индивидуальные занятия Торой римлянами запрещались. А тут прямо группы людей собираются. Вот. И этот папас сказал Раби Акиве: ты разве не боишься санкций, ты не боишься, что римляне тебя накажут? И за вообще за такое, за публичное несоблюдение римских законов можно очень сильное наказание получить. И Раби Акива ему сказал: я тебе отвечу историей, отвечу тебе метафорой. И эту метафору, я думаю, что вы все знаете. Метафора про лису и рыбу. Лиса подходит к водоему, и в водоеме, в озере плавает рыба. Лиса подходит к этой рыбе и говорит ей: рыба, рыба, иди на сушу, тут очень хорошо, тут травка зеленая и солнышко, и все вообще прекрасно, а в озере у тебя много всяких хищных больших рыб, и вообще много разных опасностей, и рыбаки свои сети запускают, и вообще опасно в озере быть, иди ко мне на сушу. И рыба отвечает лисе: лиса, лис, ты говорят, что ты самый хитрый и умный из зверей, но на самом деле это не так. Ты что, не понимаешь, что если я выйду из воды на сушу, то я наверняка погибну. А в воде, несмотря на все опасности, это то, где я живу. Вот, я без воды умру. Поэтому как я могу идти на сушу? И Раби Акива говорит папасу бен Иуда, что то же самое с изучением Торы. Изучение Торы для еврейского народа – это как вода. Это как вода. И Тора называется водой. Учение Торы называется водой. И да, конечно же, много всего опасного в этом мире есть. Много опасностей могут нас настигнуть. Но без изучения Торы мы наверняка погибнем, мы наверняка исчезнем. Вот. И поэтому как же мы можем прекратить изучение Торы, несмотря на все опасности, которые могут быть с этим связаны. История эта с Раби Акивой и Папасом бен Иуда заканчивается тем, что обоих ловят римские власти, и оба оказываются в тюрьме, в заточении. И папас бен Иуда говорит Раби Акиве, что говорит, как же я был неправ, ведь мы оба в конце концов оказались в тюрьме, но ты оказался в тюрьме за, как говорится, святое дело, ты много делал для еврейского народа, а я оказался в тюрьме из-за каких-то глупых вещей. Вот. Такая замечательная история, такая замечательная метафора. Так вот, в рамках вот этой роли, в рамках учителя, что раввин должен делать? Как мне видится, раввин должен делать в первую очередь следующее. Хорошим учителем можно быть только тогда, когда знания Торы постоянно в человеке живут и обновляются. То есть учителю, а я работаю учителем, я преподаю для разных аудиторий, в том числе для детей в школе, учителю важно постоянно поддерживать свою собственную квалификацию. Учителю недостаточно получить диплом учителя и все, и всю жизнь быть хорошим учителем. Так не работает. Необходимо приобретать новый опыт, необходимо постоянно учиться, необходимо постоянно поддерживать свою квалификацию. Поэтому раввин, безусловно, должен сам учить Тору, изучать Тору для себя самого, для поддержания собственной квалификации. И поддержание собственной квалификации, собственное изучение Торы очень хорошо происходит, когда оно связано с обучением других. Когда, как в анекдоте, если учитель несколько раз что-то кому-то объяснил, в конце концов он сам это поймет. Вот. И это смешно, но это так работает. Если мы в состоянии объяснить какую-то информацию другим, то значит мы действительно ее понимаем. Если мы не в состоянии объяснить другим какую-то информацию, которую мы узнали, прочитали или услышали, то она не вошла в наше сознание, мы ее не проанализировали. Если мы не смогли переложить ее обратно в слова, то так, это значит, учение не усвоено. Так не работает. Это неправильно. Вот. Также, безусловно, раввин должен проводить уроки, обучать других, обучать разных людей. И проводить уроки для разных групп, для детей, для взрослых, для поддерживать людей, которые сами серьезно изучают Тору, и быть им партнером в изучении, или учить людей, которые далеки от Торы, приближая их к еврейской традиции, давая им базисные основные знания. Это все, безусловно, задача раввина в роли учителя. Раввина-учителя. И также, что, безусловно, очень важно, как мне кажется, это задача раввина, это создание атмосферы и инфраструктуры изучения Торы. Раввин должен как бы своим примером, своим то, что современным словом называется вайбом, создавать желание других людей изучать Тору. Раввин должен светиться Торой. Он должен, рассказывая о Торе, переживать это и все, что он рассказывает. И он должен радоваться этим знаниям и своему собственному изучению. И изучение Торы не должна быть ее закона, Аллаха. Это ни в коем случае не должна быть, как бы образно говоря, ноша для учителя. Он должен с радостью передавать эти знания. И вот создание вот этой атмосферы изучение Торы – это, как мне кажется, очень важная задача раввина как учителя. Ну и, соответственно, создание инфраструктуры. Кто-то должен организовать уроки, кто-то должен организовать колели, ешивы, школы, детские сады. Вот, и это часто тоже является задачей раввина. И в организации уроков тоже есть много всего. Урок – это не всегда только пересказ какой-то информации. Урок – это подготовка, это, в конце концов, стаканы и воду принести на урок и так далее. И этим должны заниматься раввины в том числе. Следующая роль раввина, про которую быстро мы поговорим, это раввин, родитель, раввин, который заботится о других. В Торе это очень хорошо рассказано и выражено в начале недельной главы Итро. Тесть Итро Муше приходит к нему и говорит, чем ты занимаешься, Муше, и Муше говорит Итро, все люди ко мне приходят с разными вопросами и так далее. И Итро ему говорит, да, и Муше жалуется Итро, что я что, и мама всем этим людям, я их разве носил в чреве? Вот они все в своем, они все приходят, как будто как маленькие дети приходят к родителям по любым вопросам. И Итро ему говорит, ты не прав, ты неправильно делаешь, ты не должен это делать один. Нужна инфраструктура, система, нужно 70 старейшин, которые перенимут, возьмут у тебя эту задачу. Вот. Но в этой истории Итро и то, что мы как бы учим из нее, не говорит, что в принципе Муше не прав. Что он не должен быть мамой и папой всем людям, что он не должен носить их в чреве. Да, Муше как учитель должен это делать, как раввин, просто он не в состоянии, поэтому он должен делегировать другим людям эту задачу. Ну, по идее, это тоже входит в работу раввина. Заботиться о людях, быть им мамой и папой, и бабушкой, и дедушкой. Есть очень много историй. И, наверное, я все-таки сегодняшний урок хотел бы завершить, все рассказать, что я запланировал. И поэтому я не могу много историй рассказать, хотя я запланировал рассказать истории и про Рав Кука, как он был тем самым мамой и папой. Короткую историю расскажу. Один из раввинов раввинской семинарии, раввинер семинар Цуберлин, где я учился, раввинской академии, это был Среде Эш, большой раввин, вот. И он вообще связан с Рав Куком. Каким образом? Он приехал из Литвы в Берлин, и они встретились на вокзале. И у Среде Эш, у него не было денег. Ни на что. Он был молодой человек, бахур, и у него не было денег снять квартиру, не было денег ничего, хотя он хотел изучать Тору и так далее. Вот, и тогда Рав Кук, просто случайно встретив его на вокзале, где Рав Кук был в Берлине вообще проездом, он все свои деньги отдал ему, отдал Сергею. И он смог устроиться в этот самый раввинер-семинар и так далее. И в конце концов стал величайшим раввином и сам стал ректором Рош-Ишивой этой Ишивы. Вот. И казалось бы, вот это величие Рав Кука. Маленькая история, но насколько сейчас, смотря на нее, мы видим, как она вообще поменяла весь мир, в том числе мир немецкого ортодоксального еврейства. Вот. Небольшую историю про, как говорится, раввина в роли отца и мать я хотел бы рассказать про своего, наверное, первого учителя Торы. Я Тору начал изучать в еврейской религиозной школе города Пинск, где сейчас существует целая община, и раввином, духовным лидером и отцом-основателем этой общины, это школа, это сад, и много ешивы, много всего другого, является раввин Моше Фима, рав Моше Фима. Вот. И я попытался проанализировать, как я, как ребенок, как ученик, воспринимал нашего раввина, рав Моше Фима. И, наверное, многочисленные истории, которые я могу вспомнить, и наше общение связано именно с вот этой ролью Рав Моше. Он действительно был нам как отец и мать, заботился о всех. И он заботился о всех людях, которые его окружают. Не только он заботился об учениках школы, он заботился о учителях, вожатых, которые работают в школе, о поварах, о всех людей, которые, о водителях и так далее, о всех людей, которые его окружают, пытался всем помочь, до сих пор это делает. Сейчас помогает огромному количеству людей самых-самых разных возрастов и из разных групп. И поэтому Раб Моше Фимон в этом плане, наверное, для меня является вот некой ролевой моделью. Раб Моше, если будешь вдруг когда-то смотреть запись этого стрима, то большое спасибо. Или ученики Раб Моше, если будете смотреть, передайте большое спасибо Раб Моше от меня. Вот, суммируя все задачи раввина в роли папы и мамы, можно выделить следующие моменты. Раввин должен либо сам заниматься этими вопросами, либо делегировать это кому-то другому, в организацию Бикур Хулим, Нехума Велим и Цдака. То есть все, что связано с помощью нуждающимся людям. Посещение, навещение больных, утешение скорбящих, помощь малоимущим, нуждающимся людям, вот все эти замечательные, ахнасат орхим, принятие гостей, все вот эти важные моменты в общине должен, либо раввин сам должен этим заниматься, либо он должен кому-то делегировать эти важные вещи, без которых еврейская община не может существовать. Конечно, раввин по возможности должен заниматься шедухами, сватовством и миром в молодых семьях, шалом-байт, который должен быть основан на знаниях его Торы. Он должен заниматься еврейским образованием детей, хинухом и вообще помощью в воспитании и так далее. Но самое главное, раввин должен быть личным примером, должен стать ролевой моделью в образе жизни Торы для всех людей, которые его окружают, для всей его общины, для всех его учеников. И это, наверное, самое, ну, мне кажется, в наше время самая центральная задача для раввина. Вот. Потому что вот мама, папа, кто для нас с вами? В первую очередь это личный пример. Дети подражают родителям, учатся тому, что, как поступают родители. Дети любят то, что любят родители, и не любят то, что родители не любят. Для ребенка родитель – это самый главный авторитет и личный опыт, который родители передают детям, строит их как личность и определяет их будущее. Соответственно, раввин тоже должен своим личным примером показать всем своим членам общины, как нужно жить по-еврейски. Соответственно, раввин должен носить галстук обязательно. Шутка. И обязательно. Но желательно. И так далее. Третья роль раввина, быстренько про нее поговорим, но она тоже очень важная. Раввин должен быть источником знания Аллахи, должен быть кодифицатором закона, определять еврейский закон в идеальном мире. Раввин должен быть судьей, должен быть даяном, должен знать абсолютно всю Тору и иметь такой багаж знаний, который бы помогал бы ему решать любые конфликтные вопросы по еврейскому закону. Но в наше время большинство раввинов много, конечно, Торы знают, много разделов Шулхан Аруха знают, но, например, Хошен Мишпат, раздел Шулхан Аруха, который, собственно, и занимается разными имущественными вопросами и законами, многие раввины не изучают достаточно глубоко и не знают достаточно глубоко, это очень важные знания. Это очень, очень важный элемент знания, и, как говорится, без них, наверное, раввин не может быть посеком, не может определять еврейский закон, потому что весь Шулхан Арух, все законы нужно знать, чтобы видеть полную картину. Вот. Но на каком-то уровне для каких-то нужд, безусловно, раввин должен обладать вот этими знаниями, знаниями еврейского закона и так далее, чтобы мочь ответить людям, что кошерно, что не кошерно, что можно, что нельзя, и каковы вообще еврейские обычаи и законы, и что конкретно нужно делать. Можно много говорить про качество, про как Тора видит идеал правильного человека, и что нужно быть добрым, не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе, возлюби ближнего и так далее. Но необходимо знать, что конкретно это делать нужно. Что Аллаха, что еврейский закон говорит, и что еврейский закон говорит конкретно в определенной ситуации, обстоятельствах, в которых оказался человек, спрашивающий вопрос, либо нуждающийся в рекомендации. А обстоятельств может быть много. Работа человека, его семья, его окружение, часовой пояс, в котором живет человек, это тоже может быть фактором, который тем либо иным образом повлияет на Аллаху, на конкретный практический закон. Вот поэтому раввин в общине в первую очередь, конечно же, должен отвечать за кашрут. Все должно быть кошерно, не только еда, но и все другие вещи, поэтому либо, опять-таки, раввин может делегировать кому-то это дело, но все же, как видно из Шульхан Аруха и из других книг по Аллахе, все-таки идеальная ситуация – это когда раввин города является единственным ультимативным авторитетом в вопросах кашрута. То есть не когда он делегирует, а когда он сам принимает ключевые решения в вопросе кошерности и так далее. Раввин, я написал шут, раввин не должен смешить людей, хотя это иногда тоже важно. Раввин должен, шут это аббревиатура, шалот утшувот, вопросы и ответы. Раввин должен иметь возможность отвечать людям на вопросы по еврейскому закону. И причем нужно сказать, что если 10 лет назад, 20 лет назад раввины в основном должны были хорошо знать повседневные законы, обычаи молитв, законы праздников, как правильно выбрать кошерный арбаминим, какие есть аспекты, либо еще какие-то такие вещи, как правильно мезузу поместить, как тфилин проверять, как кошерный ли свиток Торы, правильно ли буквы написаны и так далее, то в наше время большинство таких вопросов люди не спрашивают. Почему? Потому что их можно спросить у раввина Гугла. В интернете можно найти вот на такие технические вопросы очень быстрые ответы. А сейчас еще появились нейросети, и это еще проще стало. Вот, и Google поумнел, и умнеет с каждым годом. Вот поэтому такие вопросы раввинов уже редко спрашивают. Какие спрашивают? Спрашивают много вопросов, связанных с этикой взаимоотношений между людьми. А тут как бы это посложнее, чем объяснить и знать, как правильно мезузу на дверь прибить. Потому что тут действительно нужно всю Тору знать. Нельзя открыть Шульхан Арух и найти, или Кицур Шульхан Арух, и найти там на вопрос, как правильно и как этично поступить в той либо иной ситуации. Кицур Шульхан Арух или даже в Шульхан Арухе это не написано. И в конце концов раввин в своей общине должен определять стандарт Аллахи. Есть разные обычаи, есть разные стандарты, которые определяются разными факторами. Нельзя жить по всей строгости Аллахи еврейского закона, не находясь, например, в Израиле. И даже внутри Израиля есть разные места. Нельзя жить так, как живут евреи бне брака, не знаю, где-нибудь в Хайфе. Не получается, потому что разные обстоятельства. Вот. А кто определяет, как жить и что правильно, что есть наш стандарт, какой дресс-код должен быть? Это определяет раввин для своей общины тем либо иным образом, либо он советуется с другими раввинами, со своими коллегами, либо сам определяет, если мы говорим про хасидские общины, там у них свой путь определения стандарта, соблюдения Аллахи и так далее. Вот. И это, безусловно, очень важный элемент и роль работы работа Рэгина. Осталось пару минут. Я еще хотел рассказать про некоторые другие задачи, которые есть у современных раввинов, в том числе и у меня. Чем еще раввины занимаются? В наши дни, кроме всего перечисленного мной, раввины занимаются, например, менеджментом. Тут, кстати, и дальше, следующие две минуты, будут почти только одни иностранные слова. Менеджмент, руководство. Руководство в самых разных аппаратах и системах, которые есть в еврейской общине. Часто, особенно в маленьких общинах, нету отдельного менеджера или нету менеджера по созданию проектов в общине. Нету отдельного человека, задача которого будет аккумулировать, создать, придумать какой-то проект и запустить его, реализовать его. Этим занимается раввин. Объявление сделать о мероприятии, пригласить на мероприятие людей. Часто это тоже входит в задачи современных раввинов. Часто раввин – это бесплатный психолог и коуч. Люди часто приходят поговорить с раввином, как говорится, за жизнь. Не узнать алаху или не изучить какой-то аспект Торы, а именно приходят как получить психологическую помощь, которая, безусловно, некоторым людям нужда. И не у всех людей есть деньги на психологов, психоаналитиков, поэтому многие люди приходят к раввину, чтобы получить эту самую помощь. И да, это, как говорится, такая задача. Но это не что-то новое, в принципе, это было всегда. Всегда приходили к раввину получить какую-то поддержку, либо жизненный совет. Фаундрейзинг, деньги собрать, найти на проект. И быть техпомощью для общины. Так как раввины изучают еврейский закон, а еврейский закон всегда должен подходить к тому времени, в котором живет человек, поэтому раввины, как правило, очень в технологичном плане продвинутые. Они знают, как работает технология, потому что нужно знать, как работает холодильник, чтобы понять, можно ли им пользоваться в шаббат. И нужно понять, как работает Zoom, как работают там другие вещи. Как работает чат GPT. Вот. Без этих знаний невозможно изучать алаху или давать алахические ответы на те либо иные вопросы. Поэтому раввин – это еще источник технологических знаний, техпомощь, и часто раввины собирают деньги. И, конечно же, раввин – это амбассадор. Он представляет общину в политике либо еще где-то для широкого круга людей. Вот. Кроме того, раввины часто это родители и мужья. Вот столько много задач есть у современных раввинов.
Спасибо, квад рав. У вас урок потрясающе теплый получился. Особенно, когда вы рассказывали о своем учителе. И вот эти все майсы, это что-то потрясающее. Но только знаете, что я боюсь? Что вот эта последняя часть урока так напугало людей, которые так считают, что раввин чересчур занят, он так много учился. И смотрите, сколько у него функций. Да как можно трогать раввина? Вот это крепко сидит в головах у многих людей. Как вообще можно? Можно раву Google написать, он ответит всегда.
Да, я на это, если можно, я на это быстро отвечу это одной майсой, очень короткой. Короткой майсой. Я, к сожалению, забыл, что это был за раввин, но был какой-то раввин, по-моему, это был один из раввинов Иерушалайма, вот, или Рош Ешива. Я точно не помню, про кого эта история. Вот, и к нему постоянно приходили люди по разным поводам. Его дом был открыт для всех. И его дети или ученики повесили из-за наплыва людей, повесили на его дверь расписание. То есть там можно приходить там с 12 дня до там, 6 вечера. И когда раввин это увидел, он очень сильно разозлился. Он сказал, как это так не работает? Наш дом должен быть открыт. Людям нужна помощь. Как можно у людей забирать возможность изучить Тору, узнать Аллаху, и в конце концов людям помощь нужна. Вот, поэтому у раввинов не должно быть расписания.